Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И нас можно видеть, то есть не только слышать по радио, но и видеть. Ну, на телеграм-канале радио говорит МСК, на ютуб-канале говорит Москва, ну и ВКонтакте тоже. Сегодня у нас очередная передача из серии «Дипломатическая дуэль». И это значит, что я приветствую в студии наших постоянных гостей Сергея Алексеевича Засорина, заместителя директора Центра регионального развития МПГУ, кандидата исторических наук. Здрасте.
Добрый день.
Да, и Вячеслава Владиславовича Черемухина, тоже кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Управления общественных проектов МПГУ тоже. Здравствуйте. И сегодня у нас очень долгожданная передача. Если вы следили за нашими передачами в серии и в цикле «Дипломатическая дуэль», то вы, наверное, заметили, что мы вот так двигаемся, вот дату за датой, дату за датой, и одно из событий мы пропустили. Мы пропустили в свое время Брестский мир и пошли дальше, там Кропало и так далее. А почему пропустили? Потому что Брестский мир, мы хотели с вами поговорить о нем именно в то время, когда он был заключен, и вот сегодня этот день настал. Сегодня 2 марта, а Брестский мир, как всем известно, был подписан 3 марта 1918 года, то есть практически день в день 107 лет назад. И вот сегодня у нас будет чрезвычайно интересный разговор именно о Брестском мире. Итак, коллеги, и что же такое Брестский мир? И главное, может быть, сначала мы скажем, а почему, собственно, мы о нем так вот хотим поговорить? Серьезно.
Ну, мы действительно ждали этого момента исторического. Смотрите, друзья, вот если мы говорим о том, что наш цикл называется «Дуэль историческая»,
дипломатическая,
в ситуации Брестского мира здесь дуэлянтов было столько, что, наверное, взвод можно, какой там взвод, роту из них выстроить. Это вот все-таки, наверное, думаю, что коллеги эту мысль поддержат. В моем представлении вот ситуация с Брестским миром – это такой клубок противоречий. Такой просто вот невероятно совершенно вот сочетание таких вот разнонаправленных интересов. Такая, знаете, вот мы сейчас говорим, что там происходит вокруг там Трампа и Зеленского. Брестский мир это в 10 раз круче.
Да чем... так интереснее.
Во столько же, да. Да. Это такая свара, я прошу прощения за грубое слово, в мировой дипломатии, в мировой геополитике. Ну, вот мы сейчас будем говорить, ну, где мы можем найти такую ситуацию, когда столкнулись интересы? Понятное дело, что стран центральный блок, Тройственный союз, Четверной союз и Антанта, это понятно. Но одновременно Советская Россия, Совнарком, с немцами, и их союзниками с одной стороны, со странами Антантами с другой стороны. Плюс к этому Украинская Народная Республика и Рада со Совнаркомом нашим и РСФСР. И с теми же участниками, разнонаправленными в войны, а вот эта вот невероятная, совершенно беспрецедентная острота споров и в итоге неожиданных совершенно, непрогнозируемых компромиссов в составе большевистского руководства. Позиция Ленина и позиция противников Ленина. Вот такого мы, пожалуй, нигде больше не найдем. И еще, почему, мне кажется, надо обязательно об этом поговорить с нынешней нашей исторической колокольни и общественного нашего сегодняшнего, не знаю там чего, положения, а потому что вопрос о Брестском мире, он столько раз пересматривался в нашей историографии.
Да-да-да, от наше современное отношение к Брестскому миру.
Да-да, столько раз его то записывали, то рисовали черной краской, потом по лучшей большевистской традиции перекрашивали в красную, потом опять в черную. Потом в итоге там, по-моему, больше белой осталось не с позиции белого движения, а с позиции терра-инкогнито, непонятно вообще чего. Вот поэтому здесь надо разобраться обязательно. И еще, вот когда сегодня начинается такая новая великая геополитическая тяжба вокруг того, что еще почему-то называется Украина, там начинает апеллировать в Киеве на события Первой мировой войны и пытается найти аналог вот тогдашнего сближения Украины с Западом. Как хорошо могло бы быть, если бы москали тогда не испортили. Опять москали портят сегодня.
Ну, а кто ж?
Поэтому вот здесь много актуальности. Здесь много действительно какого-то такого очень сегодняшнего звучания, прочтения, звучания всех этих событий. Вот поэтому, мне кажется, это вот как раз тот сюжет непросто. Не просто с ним разбираться, но с которым крайне интересно сегодня разобраться и крайне полезно что-то для себя понять.
Ну, значит, вопрос-то как бы в принципе вполне понятен, что Брестский мир формально завершил участие России в Первой мировой войне. Ну, мир сепаратный, завершил поражением России, но как бы вполне, опять-таки, ясно, что он должен был бы быть. То есть без него вообще никуда. Вот какая вот такая...
Александр, я прошу прощения, а вот это вот тоже сегодня вопрос для споров и обсуждений.
Ну, давайте.
А можно ли было вообще обойтись без Брестского?
Вот, кстати, вы просто с языка сняли у меня вопрос, который... А вот, учитывая, что было-то, помните, да, ни войны, ни мира, а армию распустить... Еще так, это,
если бы только это.
Вот давайте
мы попробуем. Надеюсь, что Слава Николаевич там фактами дальше меня поддержит и, в общем, так сказать, поможет это все обосновать. Давайте попробуем. Вот давайте от чего толкнемся. Да. Вот мы как-то говорили в этой студии, внешнеполитическая не стратегия, там стратегия, там была тактика большевистская, два разнонаправленных и, в общем-то, слабо стыкуемых направления. С одной стороны, борьба за мировую революцию, а с другой стороны, мирное существование со странами капитала до момента окончательного построения социализма в отдельно взятой стране. Ясное дело, что это вот соединять в одной какой-то дипломатической линии практически невозможно. Угу. Давайте вспомним, а что большевики пытались сделать во внешней политике после своей победы в ходе Октябрьского переворота, ставшего потом Великой Октябрьской социалистической революции. Оттолкнемся от того, что вот то, с чем они шли тогда на революцию. Мир без аннексии и контрибуции. Мир, который поможет всем народам вздохнуть свободно и избавиться от этой капиталистической бойни. Ведь первое, это не Троцкий, а первое то, что Ленин совершенно официально, ему вторили все большевики, предлагал: давайте подпишем со всеми воюющими государствами и в первую очередь со странами Антанты, это с теми странами, которые шли к победе, как они понимали тогда, окончание войны, вот очень актуально перекликается с сегодняшней ситуацией. Перемирие для всех, которое превращается в всеобщий мир, возвращение на границы перед началом мировой войны, и все спокойно угомонились.
Это демагогия, Сергей Алексеевич.
Но ведь это было.
Это демагогия. Потому что, ребят, а давайте вот сейчас мы тут подумали, а давайте вот все, кто хотел какие-то выгоды получить, никто ничего не получит, потому что мы ничего не можем получить.
Да. Это сначала.
Ну да.
Сейчас я еще больше вас удивлю. Вторая линия демагогическая, затягивание переговоров, когда было понятно, немцам надо отдавать то, что они по факту получили, немцы требовали. А страны Антанты как-то, прямо скажем, не очень в это вмешивались. О, очень похоже, как все перекликается. Разбирайтесь сами, как сегодня говорит Трамп европейцам и украинцам. Ну, оттягивались почему? Ждали.
Революция сейчас будет.
Ждали мировой революции, конечно. Еще немножко, еще месяц, еще другой продержаться, и все. Ну, а уж потом, когда было понятно, что революции не будет, вот тогда ни мира, ни войны по Троцкому, вообще не сусветится полное. Ну и в итоге пришли к тому, к чему надо, к чему неминуемо надо было приходить. А как по-другому-то? Или открывать, как говорил тогда Ленин, войну на два фронта. Воевать по-настоящему с немцами, воевать по-настоящему с нашими этими самыми антисоветскими контрреволюционерами. И проиграть и там, как доказывал Ленин. Вот поэтому здесь многое было пробно-бессмысленного, которое в конечном счете привело к этому вот единственному коварному, тяжелому,
похабному,
но смыслу.
Не, ну тут просто, честно говоря, я всегда, когда думал, говорил о Брестском мире, мне все время казалось, что это, ну, не то чтобы большой успех советской дипломатии, а наоборот, что советская дипломатия действовала, ну, как-то вот, ну, совсем непрофессионально.
Ну, трудно, наверное, говорить о советской дипломатии с профессиональной точки зрения, да, ну, ровно потому, что советская дипломатия, особенно в эти вот первые месяцы, ну, она не была профессиональной, будем откровенны, да, то есть это были прекрасные пропагандисты, это были прекрасные революционеры, это были прекрасные, как бы так назвать, те люди, которые могут поднять толпу,
прекрасные ораторы.
Но вот до дипломатии, до вот такой первоклассной дипломатии, конечно, в это время еще было далековато. Хотя, конечно же, были здесь уже и те фигуры, которые в будущем возглавляли, в общем-то, советский, ну, назовем это МИД, да, которые были, ну, скажем так, подготовлены к этому.
Ну, это на Чичерин.
Когда появился Чичерин, Караха.
Конечно, да. То есть были люди, которые уже должны были так или иначе себя показать в будущем, но до этого было еще далековато. А первые месяцы это в любом случае, с одной стороны, это вот эта мысль продолжить борьбу за чисто демагогическую игру, за скорейшее прекращение войны, с одной стороны. С другой стороны, это вот это правильно было сказано, ожидание мировой революции, которая должна была прийти, но почему-то не приходит. Ну, поэтому она очень нужна. А нужна она для одной простой причины, что никто не собирается продолжать борьбу за вот эти вот коварные империалистические интересы, с одной стороны, а с другой стороны, просто потому что никто не желает продолжать войну, которая бессмысленна, потому что она, в общем-то, имеет совершенно другое идеологическое содержание. У советской власти было совершенно иное отношение. Но одно дело, когда ты говоришь это на уровне демагогии высокопарными словами, другое дело, когда это доходит до реальной практики. Потому что если мы вспомним о том, скажем так, с чего началось советское вот это вот стремление к миру, с совершенно конкретных, в общем-то, телеграмм Ленина, советского руководства к частям, которым было четко сказано, вы должны стремиться к тому, чтобы как можно скорее приблизить формальный мир. Ни в коем случае не сопротивляйтесь, ни в коем случае не воюйте, ни в коем случае не проводите наступательных операций, а наоборот стремитесь к братанию. То есть, по сути своей, вот то, о чем постулировал весь 1917 год, начиная с момента революции, среди русской общественности, которая стремилась к окончанию войны, большевики просто поставили на совершенно новый, принципиально содержательный уровень. Это была уже новая концепция. То есть, прекращаем войну, начинаем брататься. Братание – это первый шаг к будущему миру. Все логично, на уровне логики выглядит прекрасно. Но другое дело, что есть большое количество людей, которые немножко этого не понимают. С другой стороны, есть масса еще не советского, а обычного русского, масса русских людей, которые немножечко не осознают, что значит брататься, если мы только что воевали. С другой стороны, право на братание дает нам право вообще не воевать и вообще не находиться в части военной. То есть мы видим массовый, в общем-то, уход русских людей с фронта, покидание частей и так далее. Да? То, что не преследовалось никак, ни по закону, ни с правовой точки зрения и так далее. И это приводит к другому, ну, я бы сказал так, на уровне бытовом и на уровне фронтовом, элементарному бардаку. Никто не хочет ни воевать, никто не хочет продолжать сражаться, за исключением горстки, наверное, русских офицеров, которые до сих пор понимают, что война не закончена. И с третьей стороны, здесь абсолютно было сказано украинский вид, вот, скажите, взгляд на вещи, который был совершенно иной. Здесь руководство Украинской Народной Республики вообще предлагает заключать свои собственные соглашения с германским руководством и, конечно же, выводить из войны не всю страну, а вот ту часть, за которую они борются, только Украину.
Знаете, да, и как раз что предлагает еще представитель Центральной Рады? Они говорят, вы нам помогите войсками, да. А мы вам за это редкоземельное, в смысле, продовольствие отдадим.
Да. Оговорка очень...
Но оговорка правильная, по сути, она была именно такой. И вот здесь происходит вот именно вот это самое, и вот здесь происходит вот самый кошмар. То есть у нас страна не выходит из войны, но фактически она не воюет. У нас люди не хотят воевать, но при этом остаются военнослужащими. Они уходят с фронта, но при этом никто их оттуда не отпускает. Ну и правовой системы ради вот этого всего не существует. Вот если мы вот именно с этой точки зрения посмотрим, первые месяцы советской власти вот с дипломатической точки зрения, это выглядит как абсолютный сущий бардак.
Да-да-да.
Это иначе не назовешь. Другое дело, что есть германская дипломатия, которая продолжает мыслить старыми проверенными схемами с абсолютно четко подкрепленными того, что мы хотим и для чего мы хотим. И здесь, конечно, германская дипломатия была гораздо более, ну, я скажу так, профессиональнее, потому что она этот профессионализм не теряла, и она была гораздо более прагматична. Потому что большевики верили в светлый идеал. А германская дипломатия верила сухим фактам.
Да, конечно.
То, что происходит на месте.
И вот еще один момент. Я хочу все-таки вот здесь немножко уточнить, продолжить мысль Вячеслава Владиславовича по поводу этого массового пацифизма. А по-разному.
По-разному.
Потому что на Западном фронте с немцами, да, штык в землю с немцами замеряйся, хотя, конечно, было обидно, досадно. Да. Вот столько лет кровь пролива, а теперь чего? А вот на Юго-Западном фронте, куда полезла Украинская Народная Республика, как самостоятельно воюющая сила, с австрийцами, но никак замеряться не хотелось. И там на самом деле, как я понимаю, дольше всего сохранялись прежние вот эти линии соприкосновения.
На румынском дольше всего.
Да. И на румынском, да.
А с турками, извините, в Закавказье тоже надо было все замерять.
Да, да, да.
Совсем, не, совсем наши тогда к этому не то чтобы не стремились, а да просто от отвергали такую идею. Поэтому здесь все переплелось, здесь все наслоилось и столкнулось. Вот, долой войну вместе с ним, давай победу. Ну, вот это все настолько, даже на уровне рядового, вот такого народного состава армии проявлялось. А уж повыше офицерство наше славное, ну, там просто... сумление в мозгах и вот как дипломатии большевистской, равно как и не было дипломатии антибольшевистской настоящей линии, выработанной и предложенной взамен, так и в мозгах был полный перекос.
Ну, я еще сюда еще дополню, для контекста оно будет правильно, учитывая то, что до, скажем так, до подписания Брестского мира российское общество столкнулось с еще одним таким серьезным вызовом, это как вызов учредительное собрание. Mm-hmm. Понятно, что оно с юридической точки зрения, но и с практической, не успело сделать ничего.
Да, вообще.
Но дело не в этом. А дело в том, что момент выборов в учредительное собрание, которое пришелся на разные фронты, и здесь солдаты по-разному голосовали, что на Юго-Западном фронте, на Румынском, на Западном, на Кавказском и так далее, все было очень своеобразно, и многие выборы на фронтах закончились уже после того, как учредительное собрание даже разогнали. Но фактор тоже учредительного собрания и мысли об учредительном собрании, которое должно было тоже решить очень многие вещи, в том числе внешнеполитические, тоже влияло на состояние умов на фронте. И это помогало в определенной степени разложению армии, хотя вот здесь тоже очень интересно. Армия не везде разлагалась одинаково и не везде готова была идти на перемирие. Вот здесь я про Кавказский фронт отдельно еще скажу, потому что Кавказский фронт один из немногих, который сохранял абсолютную устойчивость и непринятие любых переговоров с теми, кто для нас продолжает оставаться врагом. Mm-hmm. И вот это тоже очень влияло на расстановку сил и на состояние умов, хотя вот состояние умов здесь еще один фактор нужно добавить, чисто психология. Люди устали воевать. Но при этом люди готовы были продолжать отстаивать национальные интересы, несмотря даже на общую усталость. Хотя вот здесь, наверное, общая суть даже нашего сегодняшнего разговора. Люди как тогда не понимали, ради чего воюют. Угу. Так вот до сих пор мы не понимаем, что такое Брестский мир, потому что мы предпочли о нем забыть на самом деле. Но и тогда никто не понимал, ради чего это все происходит. Поэтому вот это тоже влияло. То есть вот если в этом контексте посмотреть более широком, то окажется, что люди оказывались в жутких условиях непонимания того, что происходит. И в этом контексте заключался Брестский мир, точнее, к нему подходили. И это было очень сложное время, в этом смысле, я бы так сказал.
Ну да, конечно, такой вот этот узел противоречий, тем более, что когда мы говорим, а ведь... переговоры в Брестском мире начались на достаточно широкой основе. Вот это как это, когда мы говорим «мир без аннексии и контрибуции», да, то мы все это укладываем в достаточно такую короткую емкую фразу. А на самом деле количество пунктов, которые там внутри-то перечислены, их достаточно много. Я вот как раз их сейчас перечитывал, когда готовился к эфиру, и там есть пункт, который, на мой взгляд, был ловушкой, в которой себя загоняло большевистское правительство. Там был пункт о праве нации на самоопределение. То есть, как бы с одной стороны, вроде декларировалось, что любая часть территории может... А потом, когда немцы сказали, а вот тут вот у нас образовалась, так сказать, пара-тройка стран, которые сейчас тут самоопределением будут заниматься, тут Йоффе сказал, как это, а мы-то вроде и не договаривались так.
Это есть... была ловушка в любом случае для советского руководства, но это была, в принципе, ловушка того времени для очень многих стран, если уж так разобраться. Большевики первые, кто сказал об этом громко, но при этом ведь, пометуя наши предыдущие разговоры, мы же помним о том, что и Вудро Вильсон много говорил о праве нации самоопределения, и многие готовили определенные...
Причем Вудро Вильсон опять-таки не подразумевал Соединенные Штаты.
Абсолютно не подразумевал. Ему было...
Насчет Техаса он не собирался.
Нет, да, и это тоже важно.
Почему-то из идеи Вильсона выросла со временем Чехословакия, Югославия и
многое что-то было в Европе. Конечно, но то есть здесь еще примешивается вот к этому разговору очень важный концепт и очень важное состояние, скажем так, интеллектуальности в то времени. Это вопрос о том, что такое нация, о том, что такое государство нации, что такое нация-империя. Это очень сильно влияло, вот этот националистический дискурс, он очень сильно влиял на вот этот вот сам по себе разговор и контекст, в частности, и Брестского мира, который оказался заложником в том числе вот этого интеллектуального дискурса. Потому что польская профессура смотрела на это с одной стороны, российская профессура с другой, а она вообще находилась в условиях последние 30 лет своего существования мысли о том, что такое федерация, что такое автономия, что такое вообще право народов на самоопределение, то есть в состоянии такого брожения национальных элит в российских регионах. И в этих условиях, конечно, любое появление разговора и в контексте Брестского мира о праве нации на самоопределение ставило не только советское руководство в ловушку, оно, в принципе, ставило в ловушку всех участников переговоров. Потому что немцы, ну, чего уж и говорить, австро-венгры, тоже находились в таких достаточно странных условиях.
Да особенно австро-венгры,
конечно.
Лоскутное дело.
Да главное, это же категорически выступил, венгерский премьер выступил, сказал, вы что, ребята, обалдели? Какое право нации? А как же Великое Апостольское Королевство Венгрии?
Да, и это тоже влияло очень сильно и на их собственное состояние. То есть непонятно было, к чему этот разговор может привести, а он мог привести к... особо трагичным, я бы даже сказал, последствиям, в том числе для тех, кто вступает в эти переговоры. Ну, собственно говоря, что и произошло в итоге.
Так, ну вот у нас сейчас первые наши полчаса заканчиваются. Мы сейчас поговорили о принципах, о чем, собственно, был такое, что такое Брестский мир и зачем. И после новостей, после рекламы мы, наверное, обратимся с вами, наверное, к ходу переговоров, то есть, собственно, к дипломатической...
И последствиям.
Дуэль. Ну да, естественно, и последствиям. Так, а сейчас мы прервемся на новости и рекламу.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова в студии. Мы продолжаем наш разговор о Брестском мире. У нас есть звоночек, давайте его послушаем. Коллеги, возьмите, пожалуйста, эти наушнички, да? Да, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Константин Вайс, здравствуйте, приглашенные гости, очень интересно вас слушать, спасибо вам за такую рубрику. У меня вот два вопроса, со школьной скамьи и по сведениям зарубежных историков, в том числе по понятным причинам, которые базируются их познания на тех документах, которые были вывезены из нашей страны, в том числе во время Великой Отечественной войны. Нас всегда говорили, что Ленину нужна была передышка для того, чтобы противостоять немцам. И он с пены у рта на заседаниях Совнаркома, на профильных заседаниях доказывал, что армия не в том состоянии, чтобы воевать, не только разброс и шатание, упомянутые вами, но и ресурсно, а тем более это происходило в том числе повсеместно на флоте. И не так была малочисленна Красная армия, это первый вопрос. А второй вопрос, а предотвратил ли Брестский мир возможную оккупацию Петрограда, которая бы ставила под угрозу не только существование молодой Советской Республики, но и территориальную целостность границы бывшей империи? Спасибо
большое. Спасибо. Это, кстати, достаточно интересный вопрос. Да, коллеги, кто
конечно,
ответит?
Конечно, конечно. Ну, может быть, я начну два слова. Ага. Что касается прежнего толкования о
передышке.
А в этом есть здравый смысл. Потому что давайте мы с вами все-таки посмотрим на развитие этих самых переговоров, да? Угу. Поскольку ведь там сначала вообще поехали договариваться не очень понятно о чем люди, которые не имели никаких полномочий. Вот делегация наша советская во главе с Иоффе Адольфом, который был дипломатом, но не имел никаких официальных на то статуса для того, чтобы что-то подписывать. Ну, и политически к нему были добавлены Каменев и Сокольников. Потом появится Троцкий с его, в общем, так сказать...
Ну, уже нарком.
Будучи наркомом иностранных дел, с его авантюрной затеей. По сути дела, в тот момент, когда доверяется все уже Чичерину плюс его окружению, действительно, новое немецкое наступление на Петроград началось. Вот мы здесь недавно отмечали в очередной раз День защитника Отечества. Можно спорить о том, что же случилось 23 февраля.
Или что не случилось.
Или что не случилось тогда на Западном фронте. Но то, что немецкое наступление на Петроград происходило, и то, что появилось воззвание Советское Отечество в опасности, и то, что нужно было отказываться от прежнего добровольческого милицейского принципа создания Красной Армии, переходить на новую регулярную основу, это факт. Поэтому удалось ли с помощью Брестского мира этого достичь в значительной степени, да. И вторая опасность.
Нет, но наступление на Петроград было остановлено.
И вторая опасность. Вот мы сейчас говорили о разных игроках этого большого политического спектакля. Ведь было два брестских мирных договора. Сначала он был подписан с Украиной, Народной Радой, и с Республикой и Радой на 3 недели раньше, чем наш Брестский мирный договор, к слову сказать. И вот к вопросу об опасности. Дело в том, что, понятное дело, что мы во время переговоров стремились договориться и с Киевом, тогда это был Киев, как столица ВНР, хотя уже без особого
там
контроля. Нет, ну, еще формально сидели. Но еще чуть-чуть
уже,
и появится Скоропадский. Вот, и Петлюровцы,
ну... Ну, там, в общем, да. Да. Мы-то договариваться, по-моему, не очень собирались.
Да, но мы пытались договориться, чтобы мы представляли военные интересы совместно с Украиной.
А ну, это не прошло.
А потом появится еще Украинская Советская Республика в Харькове, и мы хотели внедрить ее в состав переговорщиков. Естественно, Народная Республика Рада заблокировала, и в ответ выдвинули очень опасную вещь. Они предложили, чтобы все республики, теперь уже вот то, что вы сейчас вспомнили, Александрович, которые формировались на территории бывшей Российской империи и были оккупированы в значительной степени почти все, тогда германскими войсками выступали в роли самостоятельных участников переговора. Мы бы тогда потеряли... Все практически с точки зрения наших западных территорий. Поэтому, да, опасность была очень серьезная. И, по сути дела, когда мы всеми этими манипуляциями и такими, знаете, вот перебросами то туда, то сюда, мы себя загнали в угол, вот в тот момент уже ничего другого, кроме подписания этого позорного и похабного мира, просто не оставалось.
Ну да, то есть, условно говоря, нас германская дипломатия загнала. в тупик.
Ну, и мы и помогли в значительной степени.
Мы помогли, причем сильно помогли ведь. У нас это очень хорошо получилось. Мы, как бы, с одной стороны, этого не понимали, с другой стороны, сами себя в это загнали. А была еще одна сторона, личная позиция Ленина, которая очень сильно так эволюционировала за все это время. Mm-hmm. То есть он, на самом деле, выступая изначально как настоящий партийный деятель, как настоящий партийный, в хорошем смысле слова, демагог. Никто не отменяет там силу его слова, это безусловно. А с другой стороны, он неожиданно за месяца полтора из такого обычного партийного человека на самом деле начинает думать как государственный человек, как политик.
Именно.
То есть он на самом деле перестает думать партийными штампами, он начинает думать чисто государственными интересами. И тут неожиданно у него выкристаллизовывается абсолютно понятная идея, что если мы заключаем этот мир, который он сам назвал похабным, он никогда этого не скрывал, то мы должны понимать, что мы заключаем его для того, чтобы себя спасти. Иначе мы не продержимся долго против той силы, которая есть у Германии.
Да, и ведь здесь, что вот абсолютно вот вы это правильно говорите, ведь по большому счету он первый стал думать как госдеятель, да. Потому что в тот момент все остальные думали как революционеры. Ведь идею Троцкого «ни мира, ни войны» поддержали не только большевики, поддержали и левые эсеры, все поддержали. Я недавно, что на самом деле глупо фраза-то, да, звучит, ни войны, ни мира, а армию распустить. Mm-hmm. А потом, вот если задуматься, а ведь это же очень серьезное с точки зрения революционной такой демагогии, это же очень умная позиция. Мы не заключаем мира с этими буржуями погаными, мы не идем и на поводу этих буржуазных империалистов, но мы за мир, поэтому мы войну объявляем прекращенной, мы объявляем армию распущенной, и теперь народ, в том числе немецкий рабочий в серой шинели, да, в солдатской, должны поднять штыки и выступить с единым фронтом. Да. В принципе, с революционной точки зрения идеальный подход.
Ну, вот с государственной,
но с государственной точки... провал просто.
Ну, конечно, ну, конечно.
Так, у нас еще, давайте, один вопросик, давайте тоже послушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, конечно, это, ну, армию распустить, это значит, действительно, был такой вариант, что немцы могли бы захватить Петроград, и не было бы больше большевистской власти. Но в этом плане большевики же все-таки выиграли. В ноябре 18 года, после немецкой революции, был разорван большевиками Брестский мир. Потом Украина стала советской Украиной, возник Советский Союз в конце 22 года. То есть в этом плане большевики же выиграли дипломатически, политически.
Спасибо, да. Ну, да, коллеги.
Да,
ну,
конечно.
Естественно, как раз то, что вы сказали, да, Сергей, и поговорим о последствиях.
Вот, вот. Нет, ну, на самом деле, можно, конечно, здесь многие выдвигать законные, резонные обвинения лично Ленину и его окружению в это время, вот по поводу вот этой вот... Не произошедшей по-настоящему государственной дипломатии за короткий срок, но в чем был Ленин прав, это предвидение ситуации. Причем не только, вот здесь наш слушатель упомянул денонсацию фактически договора с Германией, а с Австро-Венгрией после распада Австрийской империи что случилось? А с турками? Правда, вот, кстати, единственная страна, с которой мы не отменили договор, это Болгария. Вот. Там как-то болгарам оказалось уже не до таких мелочей, как...
Ну, болгарам, мы же территорию болгарам не отдали никакой.
Ну, конечно.
А туркам отдали, и австрийцам отдали.
Ну, это правильно. Болгары... В знак протеста. Вот. Поэтому, да, здесь случилось так, как он и предполагал на самом деле. Это не значит, что мы получили все плюсы от поражения стран прогерманского блока отнюдь.
Совсем.
Даже совсем наоборот. Иначе бы не было бы конференции Версальской по их рецепту, Иропайской соглашений по их плану, но тем не менее территории-то мы, то, что можно было вернуть в ходе гражданской войны, так как мы утратили балтийские государства, так и утратили. Здесь не важно, были там немцы, не было там немцев, это не столь важно. Вот, а все остальное, ну, собственно говоря, произошло. произошло так, как предвиделось и намечалось Лениным. Поэтому да. Да, в этом смысле была логика определенная.
Вот я продолжу вопрос радиослушателя, потому что я так просто предполагаю, что этот вопрос вот как бы дальше. А вот мы сейчас вот зададим вопрос такой уходящий в область предположений. А вот опять-таки с вашей точки зрения, как вы считаете, коллеги, не заключая Брестский мир, катастрофа?
А для кого?
Нет, для нас.
Нет, но если мы рассматриваем Брестский мир с такой, с точки зрения вот Советской России, да, то это, безусловно, катастрофа. То есть Советская Россия не могла физически продолжать вот ту борьбу, которая была как таковая, да, они не могли это потянуть не материально, они абсолютно не могли это потянуть в военном отношении, они не могли потянуть ее идеологически, они не могли ее потянуть вообще. То есть это была для них борьба абсолютно, скажем так, лишняя с одной стороны, ну и проигрышная с математической точки зрения, назовем это так. С другой стороны, заключить Брестский мир, это была настоятельная необходимость момента. То есть это в любом случае Россия на тот момент уже считалась, да, всеми игроками мира, уже выбывшей из войны как таковой. Немцы ее не рассматривали серьезно и вообще. То есть, да, они вели переговоры с разными частями страны отдельно, с большевиками отдельно, с УНР отдельно, готовились к тому, что они будут вести переговоры с другими частями страны отдельно. Поэтому никто на Востоке восточную опасность уже не рассматривал именно как российскую опасность. Да? То есть ее рассматривали уже как большевистскую опасность. Это уже немножко другая история, это другая опасность, она имеет похожие корни, но это все равно про другое. Для большевиков, безусловно, нужно было заключать мир при любом раскладе. Выбора не было. Другое дело, что бы было бы, да, вот мы же любим, историки, играть в любимую игру, а что бы было бы, если бы.
Да,
другое дело, что если бы не заключили бы этот мир, Бог его знает, к чему бы это привело. Страна и так, в общем-то, развалилась на части, развалилась каждый день все больше и больше, а еще и продолжать такую борьбу, которая была не по силам, ну, это могло привести к абсолютно необратимым последствиям для страны в целом, да и уж тем более для, скажем так, для того, чтобы, ну, в какой-то момент стал бы вопрос, а как ее восстанавливать? То есть вопрос о восстановлении страны в ее территориальных границах в любом случае возник. И вот как из этой ситуации уже нужно было бы выходить, это уже другой вопрос.
Ну да, то есть, скорее всего, можно предположить, учитывая действия немецкого правительства.
Да.
Что возникает серия марионеточных режимов а-ля Скоропадский, Сулькевич, Краснов, то есть как бы где, как это, режим во главе с генералом.
Да,
кому доверяет, естественно, Германия. Вот, что это вот вся распадается на кучку таких полувоенных полудержав, и потом неизвестно, что из-за этого будет происходить.
Конечно.
И еще вот один момент, когда мы говорим о последствиях Бреста. Ну, диалектика определенная, потому что, с одной стороны, ну, все-таки, как ни крути, вот эта вот концентрация сил в борьбе против контрреволюции, она помогла вот в конечном итоге выиграть гражданскую войну. Но, с другой стороны, ожесточение противников большевиков после Бреста происходит неимоверное, потому что предатели. Вот большевики, предатели, они украли победу,
то есть имиджевые потери,
да,
скажем так,
да,
моральные.
Ну, из моральных вырастали, в общем-то...
Было использовано это, Сергей Васильевич?
А как же? Нет, ну а как, вот откуда сегодня такая ностальгия появляется у нас временами о недостигнутой победе в той войне, которой было столько отдано? Это мы сегодня придумали. Это во многом тогда, в общем-то, лидеры белого движения, немало из них говорили с позиции вот этого украденной победы. Шкурно большевиками преданные нашей необходимой победы. Это было использовано против большевистской власти. Но поздно, не получилось по-настоящему, не переломили ход событий гражданской войны, но, тем не менее, это сработало и за большевиков, и против большевиков.
Ну, и опять-таки, Брестский мир дал возможность, имею в виду формальную, иностранной военной интервенции.
Да.
Я имею в виду не немецкая. Немецкая — это по праву оккупации идет.
Ну, другое дело то, что у них это не очень получилось, мы это уже обсуждали, доказывали. Ну,
испортили много крови.
Ну, могло получиться.
Могло получиться.
Но нельзя забывать о том, что сделали сами немцы на оккупированных территориях. То есть там же тоже было, в общем-то, самые разные вещи, да, от создания вот этих марионеточных, полумарионеточных режимов на Украине, да, с Скоропадским, в Крыму с Сулькевичем и так далее. Были проекты чуть ли не воссоздание грузинского царства во главе с багратионами и так далее. То есть немцы готовы были влезть во все, что угодно, лишь бы только влезть. Тут было очень много сделано. Но немцы одновременно создали удивительный такой вот на оккупированных территориях какой-то такой мир, в который, скажем так, в котором находили себе место все, кроме большевиков. А противники большевиков там на самом деле себя, ну, не скажу прям сильно комфортно, но чувствовали вполне себе нормально. Одновременно, конечно, их там очень не любили, белых офицеров, которые пребывали на территорию оккупированную немцев. Это же прекрасно, потому что немцы прекрасно давали себе отчет в том, что это офицерство, которое всегда будет настроено против немцев. Mm-hmm. И вот, собственно говоря, то, о чем сейчас Сергей Алексеевич абсолютно верно сказал, это была не только ностальгия об украденной победе. Это была ностальгия о том, что можно было бы сделать иначе. Mm-hmm. И о том, что нужно вообще-то продолжать борьбу, которая не закончена. Ну, не зря вот, да, у белого движения, особенно на юге России, эта мысль о том, что мы продолжаем борьбу и с большевиками, и с немцами, mm-hmm. она никуда не делась вплоть до ноября 1918 года и выхода немцев из войны окончательно. Да, с другой стороны, у нас есть совершенно, еще раз, особая такая вот, ну, наверное, немецкая щепетильность до порядка, она создала на оккупированных территориях время спокойствия. То есть вот на самом деле, вот если мы посмотрим даже по газетам, по многим другим материалам, все говорят как один, и русские офицеры, и отдельные там местные деятели говорят очень простую и понятную вещь, что на территории Украины, на территории Крыма, во многих других местах немцы установили спокойный порядок, здесь практически не было народных выступлений, здесь практически не было, в общем-то, никаких беспорядков и так далее. С одной стороны, вполне понятно, как они это сделали, с другой стороны, это понятно, что это был, скажем так, отложенный вариант. То есть выступления бы были, потому что немецкая оккупация не нравилась никому.
Ну да, конечно.
И в эти марионеточные режимы никто не верил. Ну, собственно говоря, одна из причин, почему они так быстро посыпались в ноябре 18-го года, потому что, ну, собственно, они держались на немецких штыках, и здесь было вполне очевидно, что это все закончится рано или поздно трагично. Но при этом вот это спокойное время 18-го года, которое во многом было следствием Брестского мира, создали на вот этих оккупированных территориях возможности для дальнейшего, в общем-то, для дальнейшей борьбы уже внутри российской гражданской войны, и, в общем-то, что и было уже использовано обеими частями, я бы даже сказал, не обеими, я бы сказал, гораздо большими частями, потому что Украина воевала отдельно, русские офицеры с добровольческой армией воевали отдельно, советские войска воевали отдельно, махновцы воевали отдельно, ну и так далее. То есть все воевали отдельно за свои интересы.
То есть у нас получается парадоксальная совершенно вещь, да? То есть что Брестский мир, с одной стороны, укрепив власть большевиков и дав возможность им сохраниться, он тем самым инициировал усиление гражданской войны.
Ну, во многом.
Да. В значительной степени да. И вот еще один момент, здесь даже вот Владиславович вспоминал там пресса того времени, литература. Толстой, «Хождение по мавку». Помните разговор замечательный Рощина с немецким этим самым офицером, возвращающимся домой после того, как революция в Германии произошла, они территорию освободили скатертью дорога. Но это же была та самая цивилизованная немецкая оккупация, которая, конечно, была гораздо более, менее жестокой, чем то, что даже те же англичане где-нибудь под Мурманском устраивали, или японцы под Владивостоком. Я уж не говорю про белый террор в ответ на красный. Поэтому вот от этого надо было избавиться. Избавились. То, что гражданская война целенаправленно большими силами большевиков должна была теперь сконцентрированно столкнуться с многочисленными вот этими центрами сопротивления, да, бесспорно, это прямое последствие заключения Брестского мирного договора.
То есть то, что Россия погрузилась в этот самый в, еще на сколько лет в гражданскую войну, ну, это как самое, раз во многом... Да,
диалектика гражданской войны.
Диалектика гражданской войны,
да. Выиграли в одном, усложнили в другом.
То есть Брестский мир... Понимаете, вот мы сейчас говорим о разных аспектах Брестского мира и понимаем, что а вроде и все приобрели от Брестского мира, а вроде и все потеряли.
Ну, это в любом случае, не знаю, наверное, следствие любой войны, вот как-то не крути, следствие любого мирного договора, главное, в общем-то, всегда следствие, это то, что проигрывают все. Ну, прежде всего проигрывают, на самом деле. Если мы возьмем гражданскую войну, ну, вот именно в контексте Брестского мира, то мы на самом деле увидим, что немцы для себя просто создали спокойный Восточный фронт для того, чтобы продолжать достаточно неспокойную борьбу на Западе.
Ну, это у них цель такая была.
Конечно, в общем-то, цель была достигнута, и другое дело, что не привело ни к каким результатам, просто отсрочили собственное поражение. По сути, отсрочили, потому что выиграть возможности на Западном фронте у них никаких не было, они это понимали. Другое дело, что признавать этого никто не хотел, потому что с окончанием Первой мировой войны немцы, видимо, это ощущали, да и весь мир это ощущал, явно менялся мир. Почему менялся кардинал?
Да, конечно. Да.
Поэтому здесь, конечно же, это, скажем так, была последняя попытка его сохранить, ну, в хорошем смысле слова. С другой стороны, это поражение для... скажем так, и для советской дипломатии, безусловно, это поражение при заключении Брестского мира. Но, с другой стороны, конечно, победа. С одной стороны, советскую власть сохранили. С другой стороны, спокойнее от этого на территории Советской России вообще не стало. Ну, от слова вообще никак. С другой стороны, это абсолютно не помогло остановить, а скорее даже разожгло вот этот огонь гражданской войны, который и так полыхал по всей территории России, бывшей территории Российской империи, везде, несмотря на то, какие бы марионеточные режимы не были созданы. Угу. То есть никакого мира внутри вот этого оккупированного мира немцы не создали раз, да и создать не могли два.
Да, в общем, не собирались.
И не собирались.
И еще, да. Коллеги, еще один очень такой существенный момент, негативный из последствий. Вот когда мы сепаратно от стран Антанты, отвернувшись, пошли на этот договор, мы, по сути дела, способствовали тому, что по ходу гражданской войны, уже ближе к завершению, они смогли отколоть от бывшей Российской империи. Окончательно понятно, что это Польша и Финляндия, плюс Латвия, Эстония и Литва. И, ну и, извините, значительная часть Украины, которая теперь попадает в Речь Посполитую по итогам Рижского договора. Поэтому здесь мы тоже в итоге получили вот такие... Могло бы быть по-другому без Бреста. Но при нашей победе в гражданской войне сложный вопрос. Но Брест здесь...
То есть он дал аргументы нашим бывшим союзникам.
В первую очередь странам Антанты для того, чтобы нас попытаться расчехвостить на части и поставить их под свое существенное влияние.
Ну да, то есть, ну, как бы говорится, все равно ведь вариантов-то никаких не было. То есть переговоры и заключение Брестского мира действительно было необходимо Советской России, чтобы выжить.
Да.
Хотя это, и за этим исследовала и гражданская война, и так далее, и так далее. Но то есть, скажем так, трактовка идеи «передышка», она имеет место.
Нет, она не потеряла смысл.
И чисто государственная идея выживания политического режима здесь тем более не могла не сыграть свою роль. Потому что, еще раз, Ленин к моменту заключения Брестского мира – это уже государственный политик. Это уже не просто идеолог партии. Он его резко перерос. Но, видимо, всегда, когда ты вступаешь на государственный пост, ты резко становишься другим. Уж не знаю. Но вот с Лениным так
было. Ну, вот на этом, скажем, подведя вот такой вот итог, мы, наверное, сегодня завершим обсуждение Брестского мира. На мой взгляд, у нас был с вами очень интересный разговор. Мы обсудили его с совершенно разных точек зрения и, возможно, подняли вопросы, которые нашим слушателям дадут возможность задуматься над этим еще раз. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
До скорых
Спасибо.
Новых Спасибо встреч. Спасибо. До свидания.
До свидания.